Карамазовы. Часть вторая. Когда вошел Алеша, весь обед был уже покончен. Но подано было варенье и кофе. Федор Павлович любил после обеда сладости с коньячком. Иван Федорович находился тут же за столом и тоже пил кофе. Слуги Григорий и Смердюков стояли у стола.
«Вот и он, вот и он. Присоединяйся к нам, садись, кофейку. Постный ведь постный, да горячий, да славный. Нет, я лучше тебе ликерцу дам, знатный. Смердюков, сходи в шкаф на второй полке направо, вот ключи.
Шагай». Алеша от ликера отказался. Лакей Смердюков же его заинтересовал, и неспроста. Человек тот был еще молодой, всего лет 24, страшно нелюдим и молчалив. Не то чтобы дик или чего-нибудь стыдился, нет. Характером он был напротив, надменен и как будто всех презирал. В детстве он очень любил вешать кошек и потом хоронить их с церемонией. Он надевал для этого простыню, что составляло вроде бы как ризы, и пел и махал чем-нибудь над мертвой кошкой, как будто кадил.
«Ну вот, еще рюмочку». «И довольно. Убери бутылку, Иван!» «Ты меня, Иван, презираешь».
«С чего так думаете, батюшка?»
«Я тебя просил Христом Богом чермашню съездить на день, на два! А ты не едешь?»
«Завтра поеду, коли вы так настаиваете».
«Что ты глядишь на меня? Какие твои глаза?» Твои глаза глядят на меня и говорят мне: «Пьяная ты, харя!» Подозрительные твои глаза, презрительные твои глаза! Ты себе на уме приехал. Вот Алешка смотрит, и глаза его сияют. Не презирает меня Алешка. Алексей, не люби Ивана.
Не сердитесь на брата. Перестаньте его обижать.
Ну что ж, пожалуй. Ух, голова болит. Не сердись, Иван, на старого мозгляка.
Послышались неистовые крики, дверь распахнулась, и в зал влетел Дмитрий Федорович. Старик бросился к Ивану в испуге.
«Убьет! Убьет! Не давай меня! Не давай!»
«Она здесь! Я сейчас сам видел, как она повернула к дому, только я не догнал! Где она? Где она?»
Непостижимое впечатление произвел на Федора Павловича этот крик. «Она здесь!» Весь испуг соскочил с него.
«Держи! Держи его!»
Иван Федорович и Алеша побежали вдогонку за отцом.
«Кара!»
Иван Федорович и Алеша догнали таки старика и силой воротили в залу.
«Чего гонитесь за ним? Он вас и впрямь там убьет!»
«Ванечка! Лёшечка! Она, стал быть, здесь! Грушенька здесь! Сам, говорит, видел, что пробежала!»
«Да ведь вы видели сами, что она не приходила!»
«А может, через тот вход?»
«Да ведь он заперт, тот вход! А ключ у вас!»
Дмитрий вдруг появился опять в зале. Он, конечно, нашел тот вход запертым. Да и действительно, ключ от запертого входа был в кармане у Федора Павловича. Ниоткуда, стало быть, не могла пройти Грушенька и ниоткуда не могла выскочить.
«Держи его! Он там в спальне, у меня деньги украл!»
Вырвавшись от Ивана, старик опять бросился на Дмитрия. Но тот поднял обе руки и вдруг схватил отца за обе последние космы волос его, уцелевшие на висках, дернул его и с грохотом ударил об пол. Он успел еще 2 или 3 раза ударить лежащего каблуком по лицу. Иван Федорович, хоть и не столь сильный, как брат Дмитрий, обхватил того руками и изо всей силы оторвал от старика. Алеша всею своей силенкой тоже помог ему, обхватив брата спереди.
«Сумасшедший! Ведь ты убил его!»
«Так ему и надо! А не убил, так еще приду убить!»
«Иди отсюда вон сейчас же!»
«Алеша! Скажи мне ты один, тебе одному поверю! Была здесь сейчас она или не была? Я ее сам видел, как она сейчас мимо плетня из переулка в эту сторону проскользнула. Я крикнул, она убежала.
Клянусь тебе, она здесь не была.
Тем временем Иван и Григорий подняли старика и усадили в кресло. Лицо его было окровавлено, но сам он был в памяти и с жадностью прислушивался к крикам Дмитрия. Ему все казалось, что Грушенька вправду где-нибудь в доме.
Не раскаиваюсь за твою кровь.
Она здесь. Она верно здесь. Смердяков!
Нет ее здесь. Нет, безумный вы старик. Воды! Полотенце! Поворачивайся, Смердяков! Сним обморок!
Черт возьми! Если б я не оторвал его, пожалуй, он бы так и убил.
Боже, сохрани!
А зачем сохрани? Один гад съест другую гадину. Обоим туда и дорога.
Брат! Что же ты говоришь такое?
Я, разумеется, не дам совершиться убийству, как не дал и сейчас. Останься тут, Алеша. Я выйду походить по двору. У меня голова начала болеть.
Алеша! Где Иван?
На дворе. У него голова болит. Он нас стережет.
Алеша, а тот-то к Грушеньке побежал? Милый ангел, скажи правду. Была Грушенька, али нет?
Никто ее не видал. Это обман, не была.
Ведь Митька-то на ней жениться хочет. Жениться! Не пойдет, не пойдет, не пойдет, не пойдет. Ни за что не пойдет. Образок-то Божий-то матери, вот про который я давеча рассказывал. Возьми уж себе, унеси с собой. И в монастырь воротиться позволяю. Давеча пошутил, не сердись. Голова болит, Алеша.
Воротясь в другую комнату, в ту самую, в которой поутру старец принимал гостей, Алеша, почти не раздеваясь и сняв лишь сапоги, улегся на кожаном, жестком и узком диванчике, на котором он всегда спал, давно уже, каждую ночь, принося лишь подушку. Вдруг вспомнились Алеше слова, которые старец однажды произнес на вечернем разговоре с братьей.
Любите друг друга, отцы, любите народ Божий, ибо знаете, милые, что каждый единый из нас виновен за всех и за вся на земле, несомненно, не только по общей мировой вине, а единолично, каждый за всех людей и за всякого человека на сей земле. Не ненавидьте и отвергающих вас, позорящих вас, поносящих вас и на вас клевещущих. Не ненавидьте атеистов, злоучителей, материалистов, даже злых из них, не токмо добрых, ибо и из них много добрых, наипаче в наше время. Поминайте их на молитве тако: «Спаси всех, Господи, за кого некому помолиться, спаси тех, кто не хочет Тебе молиться». И прибавьте тут же: «Не по гордости моей молю о сём, Господи, ибо сам мерзок есть паче всех и вся».
Господи, помилуй их всех давешних, сохрани их несчастных и бурных и направь. У Тебя пути, ими живеся путями, спаси их. Ты любовь, Ты всем пошлёшь.
Так, тихо бормоча и крестясь, Алёша вскоре забылся самым безмятежным сном. Проснулся Алёша рано. Как часто бывает по утрам, ясная мысль пришла тогда Алёше. Противники, отец и Митя, сегодня лишь только еще больше обозлятся друг на друга, и с новыми силами начнется их борьба. Как только он прошел площадь и свернул в переулок, чтобы выйти в Михайловскую улицу, параллельную Большой, отделявшуюся от нее лишь канавкой, Алеша увидел внизу перед мостиком маленькую кучку школьников. Малолетних деток от 9 до 12 лет, не больше. Алеша никогда не мог безучастно проходить мимо ребяток, поскольку очень любил детей. Поэтому, как ни озадачен он был теперь, но ему вдруг захотелось свернуть к ним и вступить в разговор. Подходя, он вглядывался в их румяные и оживленные личики и вдруг увидел, что у всех мальчиков было в руках по камню, у других так по два. За канавкой же, примерно шагах в 15 от группы, стоял у забора одинокий мальчик, тоже школьник, тоже с мешочком, по боку, по росту лет 10, не больше или даже меньше того, бледненький, болезненный и со сверкавшими черными глазками. Он внимательно и пытливо наблюдал группу 6 школьников, очевидно, его же одноклассников, с ним вышедших сейчас из школы, но с которыми он, очевидно, был во вражде. Алеша подошел к нему и внимательно оглядел.
«Лупи в него! Сажай в него!»
Смуров, мальчик из толпы, и без того не заставил ждать себя. Он бросил камнем в мальчика за канавкой, но неудачно. Камень ударился о землю. Мальчик за канавкой тотчас же пустил еще в группу камень, но на этот раз угодил прямо в Алешу, причем довольно больно ударил его в плечо. У одинокого мальчишки за канавкой весь карман был полон заготовленными камнями.
«Это он вас! Вас он нарочно вас метил! Ведь мы Карамазов!»
И 6 камней разом вылетели из группы. Один угодил мальчику в голову, и тот упал, но мигом вскочил и со остервенением начал отвечать в группу камнями.
«Ну, все разом в него! Вали!»
С обеих сторон началась непрерывная перестрелка.
«Что вы это? Не стыдно ли, господа?»
Он выскочил и стал навстречу летящим камням, чтобы загородить с собой мальчика за канавкой. Трое или четверо на минутку унились. Мальчику за канавкой ударило камнем в грудь. Он вскрикнул, заплакал и побежал вверх в гору, на Михайловскую улицу.
«Ага, струсил! Бежал! Мочалка! Вы еще не знаете, Карамазов, какой он подлый! Его убить мало!»
«А какой он? Ябеда, что ли?»
«Вы туда же идете, в Михайловскую? Так вот, догоните-ка его! Вон, видите? Он остановился опять! Ждет и на вас глядит! Так вот и спросите его, любит ли он банную мочалку, растрепанную! Слышите? Так и спросите!»
«Господа, я его спрашивать о мочалке не буду, потому что вы, наверное, его этим как-нибудь дразните. Но я узнаю от него, за что вы его так ненавидите».
«Узнайте-ка, узнайте!»
Алеша перешел мостик и пошел в горку, мимо забора, прямо к одинокому мальчику. Мальчик ждал его, не двигаясь с места. Подойдя совсем близко, Алеша увидел перед собой ребенка, не более 9 лет от роду, из слабых и малорослых, с бледненьким, худым продолговатым личиком, с большими темными и злобно смотревшими на него глазками. Одет он был в довольно ветхое старенькое пальтишко, из которого давно вырос. Голые руки торчали из рукавов. На правом коленке панталон была большая заплатка. На правом сапоге на носке, где большой палец, большая дырка. Видно, что сильно замазанная чернилами.
«Я один, а их 6! Я их всех перебью!»
«Вас один камень, должно быть, очень больно ударил?»
«А я Смурова в голову попал!»
«Они мне там сказали, что вы меня знаете и за что-то в меня камнем бросили. Я вас не знаю. Разве вы меня знаете?»
«Не приставайте!»
«Хорошо, я пойду. Только я вас не знаю и не дразню».
«Монах в гарнитуровых штанах!»
Мальчик стоял в вызывающей позе, рассчитывая, что Алеша непременно бросится на него теперь. Но Алеша повернулся, поглядел на него и пошел прочь. Однако не успел он сделать и 3 шагов, как в спину его больно ударился пущенный мальчиком самый большой булыжник, который только был у него в кармане.
«Так вы сзади!»
Мальчишка тут же со стервенением опять пустил в Алешу камнем и уже прямо в лицо. Но Алеша успел заслониться вовремя, и камень ударил его в локоть.
«Как вам не стыдно? Что я вам сделал?»
Мальчик молчал и ждал лишь одного, что вот теперь Алеша уже несомненно на него бросится. Видя же, что даже и теперь не бросается, совершенно озлился. Как зверенок, он сорвался с места и кинулся сам на Алешу. И не успел тот шевельнуться, как злой мальчишка нагнул голову и схватил обеими руками его левую руку, больно укусил ему средний палец. Он впился в него зубами и 10 секунд не выпускал его. Мальчик выпустил его наконец и отскочил на прежнюю дистанцию.
«Ну хорошо. Видите, как вы меня больно укусили? Ну и довольны ведь, так ли? Теперь скажите, что я вам сделал?»
Мальчик посмотрел с удивлением.
«Я хоть вас совсем не знаю и в первый раз вижу. Но не может быть, чтобы я вам ничего не сделал. Не стали бы вы меня так мучить даром. Так что же я сделал и чем я виноват перед вами, скажите?
Вместо ответа мальчик вдруг громко заплакал в голос и вдруг побежал от Алёши. Алёша пошел тихо вслед за ним на Михайловскую улицу. И долго еще видел он, как бежал вдали мальчик, не умаляя шагу, не оглядываясь, и верно все так же в голос плача. Он положил непременно разыскать его и разъяснить эту чрезвычайно поразившую его загадку.
Кто таков?
Алёша отворил дверь и шагнул через порог. Он очутился в избе, хотя и довольно просторной, но чрезвычайно загроможденной и людьми, и всяким домашним скарбом. Все три окна, каждые в четыре мелкие, зеленые, заплесневевшие стекла, были очень тусклы и наглухо закрыты, так что в комнате было довольно душно и темно. Возле левой кровати на сундуке помещалась женщина, похожая на даму, одетая в ситцевое платье. Она была очень худа лицом, желтая. Чрезвычайно впалые щеки ее свидетельствовали с первого раза о ее болезненном состоянии. Направо тоже у постели сидело еще одно женское существо. Это было очень жалкое создание, молоденькая тоже девушка, лет 20, но горбатая и безногая, с отсохшими, как понял потом Алеша, ногами. Замечательно прекрасные и добрые глаза бедной девушки с какой-то спокойной кротостью поглядели на Алешу. За столом, кончая яичницу, сидел господин лет 45, невысокого роста, сухощавый, слабого сложения, рыжеватый, с рыженькую редкую бородкой, весьма похожий на растрепанную мочалку.
«Монах на монастырь просит. Знал, кому прийти».
«Нет, Варвара Николаевна, не то-с, не угадались. Позвольте спросить в свою очередь, что побудило вас посетить эти недрас?»
«Я... Алексей Карамазов».
«Отменно, умею понимать. Штабс я, капитанс, Снегирёвс, в свою очередь. Но все же желательно узнать, что именно побудило».
Алеша внимательно смотрел на него. Хотя он, очевидно, сейчас выпил, но пьян не был. Лицо его изображало какую-то крайнюю наглость, и в то же время, странно это было, видимую трусость. Он похож был на человека, долгое время подчинявшегося и натерпевшегося, но который бы вдруг вскочил и захотел заявить о себе. Или на человека, которому ужасно бы хотелось вас ударить, но который ужасно боится, что вы его ударите.
«Это он на меня тебе, папа, жаловаться пришел. Это я ему давеча палец укусил».
Знакомый голосок раздался как раз из угла за занавеской. Занавеска отдернулась, и Алеша увидел давешнего врага своего в углу под образами на сделанной из лавки и стула постельке. Мальчик лежал накрытый своим пальтишком и еще стареньким ватным одеяльцем. Очевидно, был нездоров и, судя по горящим глазам, в лихорадочном жару.
«Какой такой палец укусил? Это вам палец укусил?»
«Да, да, ведь он...»
«Сейчас высекус! Сей минутой высекус!»
«Да я ведь вовсе не жалуюсь. Я вовсе не хочу, чтобы вы его высекли. Да он, кажется, теперь и болен».
«А вы думали, я высекус? Что я Ильюшечку возьму, да сейчас и высеку? Пред вами, для вашего полного удовлетворения. Скоро вам это надо-с? Жалею, сударь, о вашем пальчике, но не хотите ли я, прежде чем Илюшечку сечь, свои четыре пальца сейчас же на ваших глазах для вашего справедливого удовлетворения вот этим самым ножом оттяпаю? Четырех пальцев, я думаю, вам будет довольно-с для утоления жажды мщения. Пятого не потребуется?»
«Да полноте, наконец, поясничать! Какой-нибудь дурак придет, а вы срамите!»
«Повремените немного, Варвара Николаевна. Позвольте выдержать направление. Это уж у нас такой характер-с».
«Садитесь, господин Черномазов».
«Карамазов, маменька, Карамазов».
«Ну, Карамазов, или как там? А я всегда Черномазов. Да сядьте же! И зачем он вас поднял?»
«Мы из простых, из простых».
Вдруг горбатая девушка, доселе молчавшая на своем стуле, закрыла глаза платком.
«Папа! Ах, папа!
Николай Ильич! Батюшка! А я тебе не угодила! Только ведь у меня и есть что! Илюшечка! Он из класса придет и любит! Вчера яблочко батюшки! Мать родную, простите меня! Совсем одинокую! А чего вам мой воздух-то противен стал?
Маменька, голубчик, полно, полно! Ты одинокая ты, все-то тебя любят, все обожают.
Снегирев начал опять целовать у нее обе руки и нежно стал гладить ее по лицу своими ладонями. Схватив же салфетку, начал вдруг обтирать с лица ее слезы. Алёше показалось даже, что у него у самого засверкали слезы.
«Ну-с, виделись, слышались, из простых мы, из самых-с!»
«Вижу и слышу».
«Папа! Папа! Неужели ты с ним? Брось ты его, папа!»
«Да полноте, наконец, поясничать! Ваши выверты глупые показывать!»
«Совершенно справедливо на этот раз изволите из себя выходить, Варвара Николаевна. И я вас стремительно удовлетворю. Шапочку вашу наденьте, Алексей Федорович. А я вот картуз возьму. И пойдемтесь. Пойдемте же, Алексей Федорович. Покончить надо-с».
Воздух чистый-с. А в хоромах-то у меня и впрямь не свежо. Во всех даже смыслах. Пройдемте, сударь, пешком. А, кстати, о мальчике-с. Я вам там всего изъяснить не мог-с. А здесь теперь сцену эту вам опишусь.
Я, кажется, теперь все понял. Значит, ваш мальчик, добрый мальчик, любит отца и бросился на меня, как на брата вашего обидчика.
Видите ли, мочалка-то была гуще. Еще всего неделю назад. Я про бороденку мою говорю. Это ведь бороденком мою мочалкой прозвали. Школьники, главное. Ну, вот, тянет меня тогда ваш братец Дмитрий Федорович за мою бороденку. Вытянул из трактира на площадь. А как раз школьники из школы выходят, а с ними и Илюша. Как увидал он меня в таком виде, бросился ко мне.
Папа! Папа!
Хватается за меня, обнимает меня, хочет меня вырвать, кричит моему обидчику.
Пустите! Пустите! Это папа мой! Папа! Простите его!
Так ведь и кричит.
Простите, папочку, простите, папочку.
Ручонками-то тоже его схватил, да руку-то ему, эту самую-то руку его, и целует. Помню я ту минуту, какое у него было личико-с. Не забыл и не забуду-с. Кончил он это меня за мочалку тащить, пустил на волю-с. Удалились мы тогда с Илюшечкой. А родословная фамильная картина навеки у Илюши в памяти душевной отпечатлелась.
Он мне как Карамазову за вас отомстил. Мне это ясно теперь. Но если бы вы видели, как он с товарищами-школьниками камнями перекидывался. Это очень опасно. Они могут его убить. Они дети, глупы. Камень летит и может голову проломить.
Да уж, и попалось. Не в голову, то в грудь. Повыше сердца-с. Сегодня удар камнем. Синяк-с пришел, плачет, охает. А вот и заболел.
И знаете, ведь он там сам первый и нападает на всех.
Слышал и про это.
Я бы вам посоветовал некоторое время не посылать его вовсе в школу, пока он уймется. И гнев этот в нем пройдет.
Гнев-с. Именно гнев-с. В маленьком существе, а великий гнев-с. Вы этого всего не знаете-с. Позвольте мне объяснить эту повесть особенно. Дело в том, что после того события все школьники в школе стали его мочалкой дразнить. Дети в школах народ безжалостный, порознь ангелы Божии, а вместе, особенно в школах, весьма часто безжалостны. Начали они его дразнить. Воспрянул в Ильюше благородный дух. Обыкновенный мальчик, слабый сын. Тот бы смирился, отца своего застыдился. А этот один против всех восстал за отца. За отца, за истину, за правду. В тот самый день он у меня в лихорадке был. Всю ночь бредил. Весь тот день мало со мной говорил, совсем молчал даже. Только заметил я, глядит на меня из угла, а все больше к окну припадает и делает вид, будто бы уроки учит. А я вижу, что не уроки у него на уме. На третий этот день пришел он опять из школы, смотрю, лица на нем нет, побледнел. Что ты говорю? Молчит. Ну, в хоромах-то нечего было разговаривать, а то сейчас маменька и девицы участие примут. Вот к вечеру я и вывел мальчика погулять. А мы с ним, надо вам знать, каждый вечер до того гулять выходили. Ровно по тому самому пути, по которому с вами теперь идем. От самой нашей калитки до вон того камня большущего, который вон там на дороге сиротой лежит у плетня. и где выгон городской начинается. Место пустынное и прекрасное. Идем мы с Ильюшей. Рука его в моей руке по обыкновению. Махонькая у него ручка. Пальчики тоненькие, холодненькие. Грудкой ведь он у меня страдает.
Папа! Папа!
Что?
Папа! Как он тебя тогда? Папа!
Что делать, Ильюша? Говорю.
Не мирись с ним, папа. Не мирись. Школьники говорят, что он тебе 10 рублей за это дал.
Нет, Ильюша, я денег от него не возьму теперь ни за что. Так он и затрясся весь, схватил мою руку в свои ручки, опять целует. Видите, видите, сударь, какой процессик в головке-то его произошел в эти 2 дня. Это он день и ночь об этом именно мщении с саблей думал, и ночью, должно быть, об этом бредил. Только стал он из школы приходить больно битый. Это 3-го дня я все узнал. А вы правы-с. Больше уж в школу эту я его не пошлю-с. Узнаю я, что он против всего класса один идет и всех там вызывает. Сам озлился, сердце в нем зажглось. Испугался я тогда за него. Опять ходим, гуляем.
Папа, ведь богатые всех сильнее на свете.
Да, Илюша, нет на свете сильнее богатого.
Какой это нехороший город наш, папа.
Да, Илюшечка, не очень-таки хороший наш город.
Переедем в другой город, хороший. Где про нас не знают.
Переедем, переедем, Илюша. Вот только денег скоплю. Обрадовался я случаю отвлечь его от мыслей темных. И стали мы мечтать с ним, как мы в другой город переедем, лошадку свою купим, да тележку. Маменьку да сестриц усадим, закроем их, а сами сбоку пойдем. Потому лошадку свою поберечь надо. Не всем же садиться, так и отправимся. Восхитился он этим, а главное, что своя лошадка будет, а сам на ней поедет. А уже известно, что русский мальчик так и родится вместе с лошадкой. Болтали мы долго, слава богу. Думаю, развлек я его, утешил. Это 3-го дня вечером было, а вчера вечером уже другое оказалось. Опять он утром в эту школу пошел, мрачно вернулся. Очень мрачен. Вечером взял я его за руку, вывел гулять. Молчит, не говорит. Ветерок тогда начался, солнце затмилось, осенью повеяло. Да и смеркалось уж. Ну, мальчик, как же мы, говорю, с тобой в дорогу-то соберемся? Думаю, на вчерашний разговор навести. Молчит. Только пальчики его, слышу, в моей руке вздрогнули. Дошли мы тогда вот, как теперь, до этого самого камня. Села на этот камень, а в небесах все змеи воздушные запущены. Гудят и трещат. Змеев 30 видно. Ведь нынче змеиный сезон. Пора бы и нам змеек прошлогодний запустить. Починю-ка я его. Где он у тебя там спрятан? Молчит мой мальчик, глядит в сторону. Стоит ко мне боком. Бросился он вдруг ко мне весь. Обнял обеими ручонками шею. Стиснул меня. Знаете... Детки, коли молчаливые да гордые, да слезы долго перемогают в себе. Да как вдруг прорвутся, если горе большое придет, так ведь не то, что слезы потекут, а брызнут словно ручьи-с, теплыми-то брызгами этакими. Так вдруг и обмочил он мне все лицо. Зарыдал, как в судороге, затрясся, прижимает меня к себе.
Папочка! Папочка! Милый папочка! Как он тебя унизил!
Зарыдал тут и я. Сидим и сотрясаемся, обнявшись.
Папочка, папочка!
Никто-то нас тогда не видел. Бог один видел, а вось мне формуляр занесется.
Ах, как бы мне хотелось помириться с вашим мальчиком. Если бы вы это устроили.
Алеша протянул ему 2 новенькие радужные 100-рублевые кредитки. Оба они стояли тогда именно у большого камня, у забора, и никого кругом не было. Кредитки произвели, казалось, на штабс-капитана страшное впечатление. Он вздрогнул, но сначала как бы от одного удивления. Ничего подобного ему и не мерещилось, и такого исхода он не ожидал вовсе. Он взял кредитки и с минуту почти не мог ничего ответить.
Да я уж 4 года не видал таких денег. Господи! Послушайтесь, голубчик мой, послушайтесь. Ведь если я приму, то ведь не буду же я под лицом. В глазах-то ваших, Алексей Федорович, ведь не буду под лицом.
Да нет же, нет. Спасением моим вам клянусь, что нет.
Слушайте, Алексей Федорович, выслушайтесь. Ведь уж теперь минута такая пришла, что надо выслушать, ибо вы даже и понять не можете, что могут значить для меня теперь эти 200 рублей. Знаете ли вы, что я маменьку и Ниночку Горбатенького, там ангела моего, дочку-то подлечить теперь могу. А Варвару-то Николаевну тоже не осуждайтесь. Тоже ангел она, тоже обиженная. Прибыла она к нам летом, а было с ней 16 рублей. Уроками зарабатывала. И отложила она их на отъезд, чтобы в сентябре, то есть теперь-то, в Петербург на них воротиться. А мы взяли денежку-то ее и прожили. И не на что ей теперь воротиться-то. Вот так-с. Да и нельзя воротиться-то, потому на нас как каторжная работает. Ведь мы ее как клячу запрягли, оседлали. Она за всеми ходит, чинит, моет пол, метет, маменьку-то в постели укладывает. А маменька-то капризная-с, а маменька слезливая-с, а маменька сумасшедшая-с. Так ведь теперь я на эти 200 рублей служанку нанять могу-с. Понимаете ли вы, Алексей Федорович, лечение милых существ предпринять могу-с. Курсистку в Петербург направлюсь, говядины куплю, диету новую заведу. Господи, так ведь это мечта!
Алеша был ужасно рад, что доставил столько счастья и что бедняк согласился быть осчастливленным. Тут штабс-капитан схватил Алешу за руку.
Стойте, Алексей Федорович, стойте! Да знаете ли вы, что мы с Ильюшкой, пожалуй, и впрямь теперь мечту осуществим. Купим лошадку да кибитку. Да лошадку-то вороненькую. Он просил непременно, чтобы вороненькую. Да и отправимся, как третьего дня расписывали. Ну так посадить бы маменьку, посадить бы и Ниночку. Илюшечку править посажу. А я бы пешочком, пешочком, да всех бы и повез.
В этом ваше спасение. А главное, для вашего мальчика, и знаете, поскорей бы. До зимы бы, до холодов. И написали бы нам оттуда, и остались бы мы братьями. Нет, это не мечта.
Алеша хотел было обнять его, до того он был доволен. Но, взглянув на Снегирева, вдруг остановился. Тот стоял, вытянув шею, вытянув губы, с исступленным и побледневшим лицом, и что-то шептал губами, как будто желая что-то выговорить. Звуков не было, а он все шептал губами. Алеша вздрогнул.
Чего вы?
Алексей Федорович, а не хотите ли я вам один фокусик сейчас покажу?
Какой фокусик?
Фокусик. Фокус-фокус такой.
Да что с вами? Какой фокус?
А вот какой. Глядите.
И показав ему обе радужные кредитки, которые все время держал за уголок большим и указательным пальцами, он вдруг с каким-то остервенением схватил их, смял и крепко зажал в кулаке, а затем бросил на землю.
Виделись! Ну так вот же!
Он с дикой злобой бросился топтать деньги каблуком, восклицая и задыхаясь с каждым ударом ноги.
Вот ваши деньги! Вот ваши деньги! Вот ваши деньги! Вот ваши деньги! Доложите пославшим вас, что мочалка чести своей не продается!
Снегирев простер на воздух руку, затем быстро повернулся и бросился бежать. Но он не пробежал и пяти шагов, как весь повернувшись, опять вдруг сделал Алёше ручкой. Но и опять не побежав пяти шагов, он в последний раз уже обернулся, на этот раз без искривленного смеха в лице, а напротив, все оно сотрясалось слезами.
«А что бы я своему мальчику-то сказал, если у вас деньги за позор наш взял?»
Алёша глядел ему вслед с невыразимой грустью. О, он понимал, что Снегирев до самого последнего мгновения сам не знал, что скомкает и швырнет кредитки. Когда же штабс-капитан исчез из виду, Алеша поднял обе кредитки. Они были лишь очень смяты, сплюснуты и вдавлены в песок, но совершенно целые, даже захрустели, как новенькие, когда Алеша развертывал их и разглаживал. Эти деньги могли еще послужить, и Алеша уже придумал, как. Сейчас же самое нужное было успеть и в монастырь. Всем существом своим Алеша стремился в монастырь к своему великому умирающему. Но потребность видеть брата Дмитрия пересилила все. В уме Алеши с каждым часом нарастало убеждение о неминуемой ужасной катастрофе, готовой совершиться. Карамазовы в ролях. От автора Александр Кудринский, Федор Павлович Карамазов, Михаил Росляков, Дмитрий Карамазов, Михаил Фоменко, Иван Карамазов, Алексей Долгушин, Алексей Карамазов, Ярослав Прокофьев, Старец Зосима, Александр Курицын, Илюшечка, Андрей Кононов, Смуров, Феликс Головнин, штабс-капитан Константин Рыбалко, жена Снегирева, заслуженная артистка России Наталья Беляева, Ниночка, Дарья Бранкевич, Варвара Николаевна, Анна Анашина. Создатели аудиофильма. Автор адаптации и режиссер Михаил Жуковин. Трекинг и редакция Александр Борисов. Сведение и мастеринг Джавид Кабиров. Композитор Андрей Борисов. Кастинг Дарья Тюрина, Александр Хомич. HR-скаутинг Максим Калачев. Исполнительный продюсер Илья Дудковский. Генеральный продюсер Андрей Мишенев. Москва, 2014 год.